Суббота, 4 января. Вот так вот я резко начал, потому что утренний эфир сегодня не дал мне расслабиться, держать себя в тонусе. Я продолжаю. Поэтому, да, суббота, 4 января. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей программы «Книжное казино» на YouTube-канале «Дилетант». Вы также нас можете смотреть на платформе... и смотреть тоже на платформе «Эхо Онлайн». И, помимо прочего, мы сейчас в тестовом режиме работаем в нашем телеграм-канале «Живой гвоздь». Я вот не знаю, конкретно «Книжное казино» показывается, но обратите внимание, что трансляции «Живого гвоздя» идут в телеграм-канале. Это для тех, у кого есть проблемы с блокировками YouTube. И сегодня у нас новогодний выпуск. Конечно, всех поздравляю с праздниками, кто какие отмечает. Новый год, мы шагнули в 2025. Кто-то может поспорить, что по восточному календарю он все-таки еще не наступил. Нужно ждать февраля, но это уже такой вопрос технического характера. В любом случае, поздравляю всех, кто отмечает с Новым годом. Да, и сегодня у нас будет такое некое литературное возвращение имен, потому что много-много замечательных книг, много замечательных текстов, и как мы сейчас за кадром проговорили с Николаем Александровым, которого я приветствую в нашей виртуальной студии. Николай, добрый
привет,
день.
Привет, привет. Привет, Никита, дорогой.
Да,
привет.
Ведь забываются не только писатели, забываются и тексты. И когда мы их заново открываем, они уже обретают какой-то другой смысл.
Да. Да, ну да, сначала все-таки действительно всех хочется поздравить с этими длинными каникулами, которые растягиваются, в общем, на довольно серьезное время. И на самом деле вот сама протяженность этих новогодних рождественских праздников заставляет задуматься на тему, что же, собственно, такое, что же такое праздник. Да, и получается так, что это же, с одной стороны, и проводы старого года, и встреча нового, а очень часто расставаться старым довольно тяжело. И будь то старое время или старое место, новое иногда, с одной стороны, и манит, а с другой стороны, пугает, оказывается чем-то страшным. И более того, из этого нового иногда вдруг неожиданно хочется вернуться в старое. Я уже не говорю об условности, в принципе, многих дат. Ну, собственно, ты об этом и сказал, Никита. Но мы можем даже не обращаться к Востоку. Мы можем вспомнить, что наши предки в допетровское время благополучно себе справляли Новый год в сентябре.
Да.
И более того, им ввели летоисчисления от сотворения мира, а не от Рождества Христова. Ну, а наш двойной календарь, он вообще-то провоцирует шизофрению. И в каком-то смысле оказывается достаточно важным для, наверное, для российской истории вообще. Да? Потому что мы встречаем Новый год, а затем у нас оказывается Рождество, ну, которое в меньшей степени заметно вроде бы из-за этой советской паузы, перерыва в нашей истории. Но затем наступает старый Новый год. То есть, не успев встретить Новый год, мы уже как будто с ним прощаемся.
А это символизм, символизм, Николай. Ведь наш двуглавый орел смотрит, с одной стороны, на запад и на восток, а если по-другому на это посмотреть, он глядит в прошлое и будущее. И тут как бы вот идет как раз то самое расхождение.
Да. Оказывается, что несмотря на то, что вроде бы настоящее манит и привлекает, и вернее, не, даже не настоящее, а новое, да, оно ожидается, манит, привлекает, но спустя какие-нибудь 2 недели человек оглядывается назад и хочет уже от этого нового отказаться. И в этом смысле, да, действительно, и история российская символична. Всякое новшество влечет за собой не просто реакцию, а возвращение, которое, в свою очередь, оказывается неуютным. Вот. И вновь наполняется надеждами на какое-нибудь прекрасное будущее. Так что новогоднее празднество, оно, ну, с одной стороны, радостное ожидание нового, а с другой стороны, и печальное расставание с настоящим. И даже некоторые, в смысле, с прошлым. И даже некоторая тоска по этому прошлому. Ну и прежде чем мы начнем этот наш праздничный эфир и возвращение, в общем, к тем текстам, которые прозвучали, ну, может быть, прозвучали не в недостаточной степени, теперь вдруг неожиданно мы о них тоже вспоминаем, как о том, что когда-то читалось, да, и открывается нами заново. Мне хотелось все-таки сказать еще об одной вещи, причем в начале нашего эфира. В новогоднюю ночь ушел из жизни именно Алексей Алексенко, который многим известен в первую очередь как журналист, обозреватель многих изданий, который, кстати, довольно большую часть жизни посвятил журналистике, глянцевой журналистике, в частности, это GQ, Snoop. И, собственно, журнал «Вокруг света», который он редактировал, и номера, которые выпускал Алексей Алексенко, были совершенно замечательные. И в последнее время он был научным обозревателем. И, кстати говоря, многие его заметки и статьи, которые, кстати говоря, затрагивают самую разную тематику, они до сих пор достойны внимания не только потому, что это своего рода научная актуальность, да, то, зачем Алексей Алексенко позволял следить и быть в курсе того, что происходит, и указывать, и объяснять. Но и плюс к тому, ему удалось все-таки написать книгу, поскольку в последнее время он тяжело болел, и, как говорил его издатель Павел Подкосов, эта книжка вышла в издательстве «Альпина Нонфикшн», я напомню, как она называется. Называется она «Секс с учеными. Половое размножение и другие загадки биологии». Она вошла в лонг-лист премии «Просветитель» этого года. С моей точки зрения, она была абсолютно достойна финала. И, как рассказывает Павел Подкосов, он говорил с Алексеем о возможности второй книги. Алексей ему отвечал, что он не успеет. Он, в общем, все понимал про себя. Но на самом деле, когда мы так перечисляем какие-то заслуги, книгу-то можно прочитать, и сразу многое становится понятно. Кстати говоря, и тексты, которые писал уже, ну, в частности, в том же самом «Снобе» Алексей Алексенко, они вполне себе доступны. Но вот такое просто перечисление не дает на самом деле адекватного понимания или впечатления, которое Алексей производил на окружающих. Он был, конечно, совершенно удивительным человеком. Это чувствуется в той абсолютно раскованной, ироничной и самой ироничной интонации, в которой, в частности, написана и книга «Секс с учеными», уже одно название чего стоит, в этой абсолютной свободе, причем совершенно независимых суждений Алексей в каких-то, при всей мягкости внешне иногда своего характера, мог быть человеком достаточно жестким и непреклонным, и соединял в себе самые разные увлечения. Это не только биология, не только генетика, в которой он был специалист. В отличие от многих журналистов, Алексей действительно можно назвать настоящим ученым, тем более, что 20 лет он провел в лабораториях за границей, в Дании, в Шотландии, и на самом деле у него были все возможности сделать академическую карьеру. Но вот эта лапидарность ученого, мне вообще кажется, что ученые теперь уже не обозначение профессии, а обозначение характера. Внимательное отношение к своему делу, ответственность, полная погруженность в свое дело, педантичность, которой приучает наука. Вот это вот все он соединил с журналистикой. И абсолютно свободным тоном рассказа. В книге, с одной стороны, существует, ну, говорится о довольно серьезных и сложных вещах. И в этом смысле Алексей ничего не упрощает. Но, с другой стороны, это говорится совершенно необыкновенным языком. Это, во-первых. А во-вторых, конечно же, это книга во многом еще и своего рода биография или автобиография Алексея Алексенко. Потому что эти тексты наполнены еще живыми воспоминаниями, случаями. И это ее делает, конечно, необыкновенно привлекательной. Так же, как и вообще образ, сам образ этого человека, который соединял в себе необыкновенную увлеченность наукой своим делом и знания, обширные в этой области, так и массу всяких других увлечений. Я не говорю уже даже, ну, а вполне понятные, даже хрестоматийные для обычно для ученых, любви к книге как таковой. Например, существует отзыв Алексея Алексенко, замечательно. Одну из книжек он вспоминал, кстати, квантовая механика для всех. И он говорил, хотел бы я посмотреть на этих всех, где сложность языка и формул, конечно же, как-то странно соединяется с популяризаторством. И вот эту любовь и необыкновенную чуткость к слову, к музыке, причем самой разной. И, в общем, на самом деле такое глубокое погружение в целый комплекс гуманитарных проблем, которые связаны с проблемами и религиозными. И здесь знание, эрудиция, посвященность, если угодно, Алексея Алексенко могла соперничать с его научными знаниями. И поэтому, во-первых, мне хочется, чтобы те, кто еще не знаком с этой книгой, ее прочли, хотя она требует усилий, 400 страниц. Вот. Это, в общем, не тоненькая книжечка, а довольно
Ну и
масштабная.
Не война и мир.
Не война и мир, конечно.
Вспоминая школьные годы.
Не война и мир, и писалось, в общем, все-таки писалось не столько, сколько писал Лев Николаевич. Вот. А это с одной стороны, а с другой стороны, вот почувствовали как бы сам характер и не знаю, существо этого замечательного человека и его, в общем, совершенно особенного взгляда на мир вообще и на окружающее нас. Вот. Ну, а если, собственно, два слова сказать об этой книжке, пересказать ее, конечно, так, за то короткое время, которое у нас существует, вряд ли возможно. Но на самом деле одна из главных проблем, которая волнует Алексея Алексенко, это что, собственно, такое секс как биологический процесс, да? Насколько он бывает разнообразен, как он разнообразно представлен в мире, как наша биосфера им наполнена. Да? Это, во-первых. А еще один не менее важный вопрос, а почему все-таки вот, у нас у людей существует это разделение на два пола? Чем это объясняется? Какие существуют объяснения, какие существуют мифы, какие существуют концепции? Для чего это нужно? Есть ли ответы на эти вопросы? Ведь, собственно, это половое размножение, это деление на два пола, лишь один из способов размножения, далеко не единственный. И понять, почему он, собственно, вот не знаю, во-первых, присущ млекопитающим, да, во-первых, собственно, и у человека есть. Можно ли его считать некой вершиной, ну, если, да можно, наверное, сказать, сексуальной революции, да? Хотя, я думаю, Алексей здесь поправил меня и что-нибудь пробурчал, наверное, не слишком комплиментарно. Вот. Но, тем не менее, это же, в общем, один из вопросов, ответ на который далеко не тривиален. И каждый, кто ознакомится с книжкой Алексея Алексенко, На самом деле, в общем, я думаю, эту проблему осознает в полной мере, что, собственно, не все так просто. Вот. Хотела немножко с другого начать, говоря, в частности, даже и о Новом годе, и связать это, как ни странно, с биологией, гуманитарные проблемы.
Давайте еще раз я попрошу нашего режиссера показать обложку для тех, кто вдруг не успел прийти к нам на эфир. Да, вот «Секс с учеными, половое размножение и другие загадки биологии» Алексея Верченко. У вас перед глазами.
Алексей Алексенко. Алексей
Алексенко. Ой, все.
А Верченко, я думаю, мы вспомним сегодня.
Да, это у меня... Вот готовился к эфиру, и пошли оговорочки. Абсолютно. Слушайте, Николай, я снова вот все-таки уведу у вас руль нашего эфира и начну с нашего подзаголовка. Я предлагаю немножечко... Вот, может, вы меня поправите. Потому что, когда я задумался об этой теме, я вот вспомнил два имени. Это, как могут видеть наши зрители, ну и те, кто следит за нами на платформе «Эхо онлайн», «Возвращение литературных имен» и два автора указаны. Гайта Газданов и Влас Дорошевич. И другие указаны. Вот, например, Гайта Газданов у нас, фотография, да, и дальше будет Влас Дорошевич. И когда я про них думал, я их вынес на обложку, их имена... Потому что это два примера именно трагедии начала 20 века, трагедии русской революции. Один из них уехал и стал эмигрантом, другой остался. Но оба как будто отправились в какое-то забвение и перекрываются по-разному в нашем литературном мире. И более того, насколько вообще было мне корректно выносить именно Власа Дорошевича, потому что он замечательный гонзо-журналист. Я подчеркну, что именно гонзо-журналист. У него есть очерки «Сахалин», как он ездил и на каторгу, и как журналист пытался понять, что же такое русская каторга начала 20 века, или конца, да, начала 20 века, но больше всего он запомнился как автор фельетонов, и некоторые из этих фельетонов...
Да, ну и по следам Чехова, конечно. Да. Никита, по следам Чехова же, конечно, не просто так, да?
Да, по следам Чехова, это тоже важно подчеркнуть. И фельетоны, они были завуалированы в виде сказок арабских, индийских, китайских. Вот, как пример, сказка про арабскую думу, которую назвал Дум-Дум. Решили принять они закон, чтобы показать, что не зря собираются, ну и никак не ограничивать власть шаха. Решили, что надо узаконить тогда, чтобы никого не обижать, что дважды два равно четыре. В итоге это выразилось в огромнейшие споры, диспуты. И как итог, во имя порядка, они решили, что дважды два равно 4,5. Вот, конечно, это до сих пор бьет в нерв времени, в том числе и про работу наших законодателей, или, например, сюжет про то, что эмир, великий халиф Багдада запретил танцы под страхом забиением камнями, и одна танцовщица из Каира пришла, покорила всех, но все сказали, что, мол, закон превыше всего, и, мол, халиф должен решить, как с тобой поступить. И это как раз вот притча о букве и духе закона. А халиф так и поступил, что закон превыше всего, и велел ее закидать камнями. Камнями, естественно, драгоценными, рубинами, бриллиантами. И вот это тоже замечательный фельетон. Но все-таки он автор фельетонов. И корректно ли ставить его в один ряд с, не знаю, с такими писателями, как Газданов, который все-таки написал много больших романов. И, наверное, один из главных романов русской эмиграции – «Ночные дороги».
Ну да, «Вечер у Кулер», с моей точки зрения, не менее значимый роман, кстати, может быть, даже более известный. Да я думаю, да, потому что на самом деле от жанра все-таки не очень много зависит. Иногда даже публицистика перебивает художественную литературу, а иногда публицистика и художественная литература настолько смешиваются, что становится трудно различимо. Уж тем более в наше время, в 20-21 веке, это очевидно. Но если мы вспомним несколько подзабытого, кстати, сегодня, но необыкновенно популярного в 90-е и нулевые годы Василия Васильевича Розанова, и вспомним его «Мимолетное», «Опавшие листья», что это? Розанов был... абсолютно погружен в повседневность. Многие статьи его рождались из переписки с читателями, а многие тексты его эту, собственно, переписку и содержат. И он говорил о тех проблемах, которые сегодня необыкновенно актуальны. Ну, например, гендерная проблема. Давайте вспомним книгу Василия Васильевича Розанова «Люди лунного света». Что об этом пишет? Василий Васильевич писал об этом, Василий Васильевич, ну, по сути дела, столетия назад. Сама его трагическая судьба, его текст абсолютно пророческий, какой-нибудь, допустим, апокалипсис нашего времени. И его уже взгляд, устремленный в будущее России, его афоризмы. Да, это «Россия не погибла», писал в 1918 году Василий Васильевич Розанов. Это просто земля под ней провалилась. Его взгляд на революцию и так далее. Вот уже вышло собрание его сочинений. Но на самом деле, так же, как и Гайта Газданов, вот мы показывали книжки, которые вышли в издательстве «Азбука», уже в карманном таком mm-hmm. формате, да, в покетбукерском формате. Да? Их как хорошо известная серия. Но можно же вспомнить и замечательное собрание сочинений трехтомник Гайта Газданова, да, который вышел теперь уже, в общем, достаточно большое время назад. Если в 90-е годы это было обнаружение просто этого имени, да, и совсем еще недавно имя Гаэта Газданова было необыкновенно модным. Не знаю, насколько оно было читаемым, насколько, мне трудно сказать, насколько тиражным был автором Гаэта Газданов, но, по крайней мере, о нем заговорили, и теперь уже он вошел вот в некий пантеон авторов.
Николай, а как произошло это возвращение? Потому что все-таки кто-то ведь, наверное, стоял за этим, чтобы популяризировать, вернуть его имя для массового читателя.
Никита, но все-таки, во-первых, все-таки в эмигрантской среде имя Гаэта Газданова стояло и рядом с именем Набокова, и рядом с именем Бунина. И в этом смысле его репутация как писателя, она сложилась еще в то время, когда он был недоступен. Потом мы помним, что он все-таки был журналистом, он же наш коллега. Помимо того, что парижский таксист, еще и журналист, Радио Свобода. И, кстати говоря, если мне память не изменяет, были выпущены даже тексты передач Гаэта Газданова. Да? То есть и нельзя сказать, что он был абсолютно безвестен. Это не история с нахождением романа, как, например, нахождение романа Марка Леви, который опубликовал под псевдонимом М. Нагеев роман с кокаином, который тоже стал таким открытием. Да? Нет, это немножко не тот случай. Или, например, публикация Виктора Вавича. Мы тоже же помним, что это все 90-е же годы. Да? Книга, которая была уже готова, сдана в набор и рассыпан набор в 40-м году. И увидела она свет совсем-совсем недавно.
Слушайте, а да? Если сравнивать судьбу Газданова и Довлатова? Насколько это... В чем схожесть, в чем различие, помимо, конечно, там дат, сроков, каких-то других рамок временных?
Ну, я думаю, что это немножко другое. Все-таки это и другое время. И другой промежуток времени. Да, Газданов, в общем, ну, практически всю жизнь провел в эмиграции. Мы помним, что это поколение совсем юных. Можно сказать, что Газданов же уехал тинейджером из России. Да? 16 лет ему было, когда он оказался в эмиграции. И это, конечно, совершенно другая история. Довлатов уезжал в вполне сознательном возрасте, уже, в общем, более-менее сложившимся писателем. И благодаря все-таки тому, что уже существовала, ну, так или иначе подготовленная почва, попадал, конечно, в совершенно иную среду. И, кстати, журналистская деятельность Довлатова поэтому совершенно иная. И в этом смысле Довлатов во многом складывался уже в эмиграции как писатель. Его популярность, ведь, наверное, трудно себе представить более популярного автора в 90-х, в начале нулевых, поддержанная знакомством с Бродским, ну и вообще этим американским кругом, наверное, трудно вспомнить такого популярного писателя, как Довлатов, который, кстати говоря, безусловно, тиражный. Да? И уж у читателя теперь есть возможность не только, например, там «Заповедник», да, цитировать, но и какую-нибудь иностранку гораздо менее известную. Да? Тексты Довлатова, они уже вошли в обиход. В этом смысле такого с Газдановым не произошло. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки по характеру своему, по сути прозы, Газданов совершенно другой автор, совершенно другой интонации, совершенно другого взгляда на мир, который продолжает такую пластическую, я скажу так осторожно, традицию русской литературы, которой был причастен и Владимир Набоков, для которого язык необыкновенно насыщенный, метафорический, да, и необыкновенно пластичный, чрезвычайно важен. В связи с Газдановым, например, я вспомню такой факт, если уж мы об этом говорим на эхо. Я, например, помню, как в конце 90-х, когда выходили рассказы Гаэта Газданова, которые меня потрясали в не меньшей степени, да, нежели его романы, некоторые из них совершенно фантастические, которые связаны с эмигрантским бытом, мы вместе с Василием Антиповым записали один на «Эхо Москвы». Записали один из рассказов Гайда Газданова, тем более, что он необыкновенно ложился под радиоэфир. И ты поймешь, почему, Никита. Потому что он называется «Гавайские гитары». И этот рассказ прозвучал на «Эхе». Василий Антипов потом мне говорил, что это была одна из любимых его работ как звукорежиссера. А записывался он на Никольской еще в студии. Многие, наверное, из эховцев помнят эту замечательную студию в так называемой «Девятке».
Наверное, пленки-то и не осталось, тем более в цифровом виде.
Пленки точно совершенно не осталось, как не осталось, разумеется, этой студии, вот, которая представляла из себя, не знаю, маленькую комнатку с ящиками, да. Это совершенно удивительный рассказ, который показывает еще и необыкновенную музыкальность какая-то Газданова. И здесь аккомпанемент и, собственно, звучание гавайских гитар чрезвычайно важно. Потому что иммиграция и иммигрантство, и вот эта печальная участь иммигранта, если угодно, она одна из главных тем этого совершенно удивительного рассказа, который открывается темой звучания гавайских гитар. И сегодня этот рассказ, я думаю, любой при желании найдет в том или ином издании или в интернете. И увидит Газданова, в общем, уже совершенно иными, может быть, совершенно иными глазами, как мастера емкого, лаконичного рассказа, в котором иногда лишь мерцает сюжет, потому что не вполне понятная вроде бы история. Это скорее история настроения. И если уж говорить о вот этой иммигрантской литературе, которая, ну, которая нахлынула на нас, да, почему, ну, наверное, сейчас, ну да, мне это странно вроде бы об этом говорить, это вспоминать, но поскольку вот ты, Никита, собственно, предложил эту тему, и я начинаю понимать, что расходятся культурные коды. Yeah. Я приведу другой пример. Я тут вот буквально на днях с гордостью процитировал своей дочери переделанную цитату из Владимира Владимировича Маяковского, которая звучит так. «Мне наплевать на бонзы многопузья». И дочь моя пришла в некоторое недоумение просто потому, что хрестоматийные, благодаря школьной программе, строчки Владимира Владимировича Маяковского «Мне наплевать на бронзы многопузья», «Мне наплевать на мраморную слизь», сочтемся славой, ведь мы свои же люди, пускай нам общим памятником будет построенный в болях социализм, вот, они не существуют в ее памяти. Многие коды очень быстро забываются. И на самом деле в этом нет ничего особенного. Поэтому, кстати говоря, нужны комментарии в книжках. И не только у классиков. И даже если мы обратимся к хрестоматийным текстам, да, для современников Пушкина «Мой дядя самых честных правил» связывалось со строчкой «Осел был самых честных правил». А одно из стихотворений, посвященное Катенину, просто завершается прямой цитатой из Крылова. Да? «Не пью, любезный мой сосед», Пушкин курсивом выделяет для того, чтобы помочь читателю. Это тоже басня Крылова. Так же, как многие тексты, которые стали вроде бы обиходными и хрестоматийными, ну, например, рассказы Зощенко. Можно ли сказать, что Зощенко существует так, как он существовал в памяти? Да? Почему многие его выражения довольно простые, например, «ложь в зад», да? Или его замечательного рассказа «Аристократка», да? И множество других. Или, например, тот же самый Венедикт Ерофеев. «Москва петушки», да, вошло в пантеон. Но так же ли, например, прочитана «Вальпургиева ночь», которая сегодня читается абсолютно, абсолютно другими глазами? Культурные коды меняются. И я думаю, что, может быть, даже те вещи, которые нам кажутся совсем недавними и близкими, как, например, не знаю, «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина, насколько он помнится, насколько из него расхожи цитаты. ну, так же, как и из других текстов. Вот, это во-первых. Во-вторых, действительно, на самом деле, Никит, ведь в чем еще удивительность этой истории? Ну, хорошо, эмигрантская литература, да, которая действительно обрушилась на нас, то, от чего я стал, о чем я стал говорить. Хотя многие репутационные вещи уже существовали в эмиграции, да, и их приходилось, эти акценты приходилось заново расставлять. Но я приведу только один пример. Например, «Альманах минувшее», который публиковал очень многие важные исторические, и не только исторические, но и художественные, филологические тексты, который затем переехал в Россию, и последние альманахи выходили уже в России. Он же представлял такую, казалось бы, бесконечную панораму того богатства, да, которого советские люди были лишены. Но одновременно с этим они были лишены, например, «Доктора Живаго». Вот, кстати, один из хрестоматийных текстов. Ведь это всего лишь навсего 1988 год, когда в «Новом мире» был опубликован «Доктор Живаго». С моей точки зрения, это совсем недавно. Я понимаю, что для многих это как бы... Многие еще даже
Для моего
родились.
Поколения это такая классика, когда Пастернака стоят в один ряд с Толстым, и еще непонятно, кто из них был раньше, скажем так.
Посмотри, а в этом же году был напечатан «Пушкинский дом» Андрея Битова. И этот роман, который иногда даже спокойно сравнивается с какой-нибудь советской литературой, на самом деле был абсолютно закрыт. И это тоже первая публикация. А уж Андрей Битов, еще живой автор, находящийся в силе, да, даже вот тогда, когда, собственно, появился «Уж тем более», да, а это один из главных его романов, если вообще не главный текст. Или, например, Василий Аксенов я уже не говорю об острове Крым, да, который тоже сегодня читается другими глазами. Да? Но вот многие ли помнят роман «Ожог», который звучит хрестоматийно? А это ведь...
Я признаюсь честно, я не помню.
А это, с моей точки зрения, один из самых сильных текстов Василия Аксенова, несмотря на то, что после этого он написал еще довольно много. Или если мы говорим об эмигрантской литературе, я немножко перескакиваю с 5 на 10, просто потому что, ну, разные тексты приходят в голову, да, и здесь мы вынуждены как бы совмещать самые разные литературные пласты. С одной стороны, неподцензурная русская литература, которая хорошо была известна на Западе, была известна ограниченному количеству людей в Советском Союзе. И здесь мы можем назвать, ну, такое количество имен. Ну, боже мой, полный корпус стихотворений Осипа Мандельштама, стихотворные сборники Анны Ахматовой, воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам, проза Евгения Гинзбург или произведения Лидии Гинзбург. Да? Вот вся эта литература, без которой, ну, казалось бы, вот сейчас уже трудно себе представить человека, который более-менее ориентируется, так скажем, вот в этом наследии недавнего времени. А ведь это же все было абсолютно закрыто, и знакомство с этими текстами относительно недавнее. Или замечательный современник Гайда Газданова, и вот уж кто тоже принадлежит к этому поколению совсем юных эмигрантов, это Борис Поплавский, поэт и автор замечательной прозы. Аполлон Безобразов, на самом деле, не менее, с моей точки зрения, не менее хрестоматийный текст, нежели «Вечер у Кляры» или «Маленький Будда». Да? Мне кажется, что Борис Поплавский совершенно другой вообще по темпераменту, по характеру исканий, да? По самому строю личности. Это, во-первых. А во-вторых, человек еще абсолютно трагической судьбы. Собственно, его биография, и его жизнь, и его смерть, да, стала во многом, как это очень часто бывает, утверждением его в пантеоне, по крайней мере, иммигрантском, да. А Борис Поплавский до сих пор еще так по-настоящему не прочитан. Более того, я недавно говорил о книге, которую выпустил Константин Бурмистров. Вот, кстати, один из знатоков русской эмиграции. И если уж о нем, с ним поговорить, о том, какие тексты известны или неизвестны, и что мы знаем или не знаем из эмиграции, я думаю, что он откроет, в общем, да, довольно много того, о чем даже мало слышали. Вот последняя его книжка, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение», которое называется «Зефирия», да, и которая вроде бы посвящена довольно специфической теме. Это тема кабалы. И внимание к кабале и к иудейской эзотерике в конце 19-го,
У нас
начале
почему-то
20
на экране
века.
возник Лаз Дорошевич, прорвался остров.
Да, 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 да. Но, видимо, там какие-то намеки на каторгу все-таки, на каторгу Иисуса.
Да,
Да, да, да.
кабала и каторга. Да,
Да,
могло быть, могло
вот,
быть.
вот. Герои этой книги, Максимилиан Волошин, хотя говорится там о целом ряде авторов, да, о тех, кто был увлечен так или иначе еврейской эзотерикой, а здесь можно перечислять множество имен, начиная там от Павла Флоренского и Сергея Булгакова до, между прочим, Алексея Лосева, да, который Зугар, одно из главных, ну, собственно, главный корпус текстов во французском переводе, разумеется, да, хранил просто у себя в библиотеке. Так вот, помимо Максимилиана Волошева и Андрея Белого, я думаю, Максимилиан Волошин, который одно время был в моде, сейчас уже вышел из моды, и уж тем более в связи с кабалой, там, допустим, или эзотерикой, мало кто его вспоминает. Андрей Белый, наверное, тоже на сегодняшний день в большей степени закрытый автор. А ведь когда-то в литературных памятниках выходил его «Петербург», например, да? Не говорю уже о там издании отдельного романа «Петербург» в 70-е годы, это было таким открытием. Да? А сегодня выходит долгое время не публиковавшаяся трилогия «Москва» и не вызывает никакого ажиотажа. Так вот, один из героев этой книги Константина Бурмистрова – это как раз Борис Поплавский. И Костя пишет, что на самом деле даже не все тексты в полной мере Бориса Поплавского собраны еще. Еще многое оказывается абсолютно неизвестным. И его дневники, письма, его стихотворения и прочее, прочее. Только-только его наследие как бы рассеяно по разным хранениям. Так что на самом деле еще даже многие авторы до нас в полной мере не дошли. Это с одной
Николай,
стороны. С другой, да. Я еще одну вещь хочу
я
сказать,
хотел
Никита.
небольшую паузу сделать, но если это важно договорить, давайте договорим.
Нет, нет, нет. Это буквально одно предложение.
Ага.
Это с одной стороны. А с другой стороны, те авторы, которые могли бы стать модными, да, очень быстро забываются. Один из примеров – это романы Алданова, исторические романы Алданова, которые печатались просто в необыкновенном количестве, и которые все благополучно забыли.
Да, и есть вопросы, почему так произошло, но сейчас мы делаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Николай Александров, Никита Василенко. Это программа «Книжное казино».
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Книжное казино истории». Напомню, Николай Александров сегодня здесь на своем месте целый час, и мы вспоминаем, возвращаем разные литературные имена. Мы начали с Гайта Газданова и Власа Дорошевича, сейчас проговорили много еще других замечательных авторов, например, Бориса Поплавского, но вот остановились на Алданове, на его исторической прозе, и почему она стала забытой, хотя были тиражи огромные. Сейчас мы это тоже проговорим, но прежде всего напомню, что всегда мы рады вашей поддержке. Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь трансляцией с друзьями, так вы помогаете находить нам единомышленников. Донаты тоже приветствуются. Или заходите в наш магазин dilettant.shop, где много разной интересной литературы. Но сегодня я прошу обратить ваше внимание на следующую книгу. Сегодня, внимание, у нас продолжается наша такая магическая линейка. Это история скромного нотариуса из бедной семьи, который прославился как ни много ни мало, а создатель философского камня, из которого он изготовил эликсир жизни. Это Николя Фламель или Николас Фламель, в зависимости от того, как вы предпочитаете, какие легенды вы о нем слышали. Автор этой книги – французский алхимик Альберт Пуассон. И вот эта книга доступна у нас на «Дилетанте» по вкусной цене. Но мы двигаемся дальше. И все же, что же произошло с Алдановым? Почему тиражи не помогли сохраниться в памяти?
Я думаю, что на самом деле, в общем, написанные достаточно бойко исторические романы Марка Алданова, тем не менее, история рассудила, в общем, достаточно справедливо. При том, что Алданов... Я, пожалуй, Никита, назову одну книжку, если вот мы вспоминаем о забытой литературе. Вот относительно недавно выходила книжка Марка Уральского. И тоже было как-то она, если и не прошла мимо общего внимания, но немножко забыли ее. Называется она «Неизвестный Троцкий».
Да.
Илья Троцкий, Бунин и эмиграция первой волны. Да? В этой книге речь идет о таком замечательном человеке, как Илья Маркович Троцкий. А замечателен он, в частности, тем, не только тем, что был корреспондентом «Русского слова» долгое время, да, и вообще был таким одним из главных промоутеров, продюсеров, да, литературной эмиграции. Собственно, Марк Уральский пишет, что во многом Бунинская, Нобелевская премия, то есть Нобелевская премия Бунином была получена во многом из стараниями Троцкого. Там подробно он рассказывает эту историю и, в частности, говорит о той ревности, которая возникла в эмигрантской среде, как только вообще вот этот Нобелевский конкурс, он стал... Не чем-то заоблачным, а чем-то реальным для многих представителей. Вот, в частности, Алданов, да, рассчитывал на то, что его творчество, его романы, они достойны Нобелевской премии. Эту книжку легко найти, поскольку 2017 год, она, в общем, относительно недавно вышла. Но теперь уже относительно недавно, да, все-таки 8 лет назад. Да, это уже не вчера. На самом деле становится понятно, каким образом определялись репутации, да, и, в общем, в принципе, в целом оценка литературного дарования, с моей точки зрения, применит к Алданову достаточно справедливая, да, она во многом и способствовала тому, что, несмотря на необыкновенную плодовитость, на огромное количество романов, которые выходили, и Алданов уже переводился замечательно, да, и он не только к русской истории обращался. Несмотря на это, в общем, книги его остались в ряду, ну, в общем, среднего исторического романа, да, той исторической литературы, тиражной иногда, которая, ну, не знаю, которая все-таки оказывается проходит по совершенно другому жанру, да, по жанру приключенческой литературы или, вы, кстати, допустим, Николай, такого ординарного детектива, да.
Да, наш постоянный зритель Сферос замечает, ну, не замечает, а делает гипотезу, выдвигает гипотезу, что Алданов, вероятно, как для многих, как и Пикуль, был задвинут Акуниным.
Ну, я думаю, что у Алданова было довольно много конкурентов, и не только Пикуль, да, но и обширная историческая литература французская переводная, да, которая в 90-е, в нулевые переводилась. Я уж не говорю там о знаменитых макулатурных томах, которые в свое время были популярны, а теперь тоже про них совершенно благополучно, благополучно забыли про серию «Проклятые короли». Да? То есть здесь конкуренции у Алданова хватало. И в этом смысле он становился в ряд вот этой ординарной исторической литературы, художественной исторической литературы. Ну а уж сегодня, на самом деле, посмотрите на линейку издательства «Центр Полиграф». Там, в общем, столько эссеистики, исторической эссеистики, которая приближается к художественной, а иногда даже не приближается, а просто в нее переходит. И, в общем, у читателя есть возможность выбора, да, и это, в общем, такой, ну, скорее, уже сложившийся ординарный канон. Для этого нужно придумать нечто особенное, да, для того, чтобы выйти из этого. Книжки появляются неожиданно, и иногда все-таки кажется, что книги не случайно забываются, а потом вновь возвращаются. И иногда неожиданные открытия или открытые книги не вовремя, да, они не производят того действия, да, и вот такого фурора, да, как книги, которые были замечены в свое время, а затем вошли в пантеон классический. Ну вот я вспоминал Вавича, да, Виктора Вавича. Ну, можно вспомнить, вот только что мы говорили о романе «Доска Дионисия» Алексея Смирнова фон Рауха. И я думаю, если бы эта книга вышла 50 лет назад и была бы известна 50 лет назад, по-другому бы она воспринималась, по-другому бы читалась другими поколениями. Культурные коды действительно меняются, и поэтому читателю приходится предпринять какие-то усилия для того, чтобы книгу из прошлого по-настоящему прочесть. А современникам все-таки гораздо легче воспринимать современные тексты. И на самом деле мы начали почему-то наш разговор с неподцензурной литературой советской или с литературой эмигрантской или русской эмиграции, разных волн русской эмиграции. Но если мы посмотрим на корпус текстов русской литературы и корпус авторов. Во-первых, их очень много. Но, в общем, здесь просто фамильное разнообразие, оно совершенно необыкновенно. И достаточно посмотреть на многотомник, пятитомник, по-моему, а сейчас уже, наверное, шестой выйдет, если выйдет, замечательного энциклопедического словаря «Русские писатели», 1800-й, заметьте, только 1800-1917. Потребовалось 5, ну, хорошо будем этой цифре пока оперировать, 5 объемных томов для того, чтобы вместить русских литераторов этого периода. А многие, разумеется, остались за пределами, не вошли. Да? По этому можно удивиться. Если полистать эти тома, можно увидеть имена, которые и вовсе неизвестны, которые когда-то были популярны.
Вот Ольга некоторые... Устинова вам подсказывает, что 7-й том вышел уже.
А, уже 7-й дополнительно. Ну да, я немножко отстал. Да, потому что 6-й был последним, а 7-й уже дополнительный. Да? Вот, ну, все-таки в моем сознании, да, 6-го тома я не видел, в моем сознании еще пятитомник существует. Вот. Ну, я просто несколько имен можно назвать разных. Да? Можно ли считать, что такие авторы, как Писемский, например, известны и прочитаны? И его художественная проза, и не художественная, вроде замечательной книжки «Люди 40-х годов», например, да? Вот, где есть удивительные совершенно очерки. Можно ли сказать, что прочитан Лесков, за исключением, в общем, скажем, его короткой прозы, несмотря да. на то, что, несмотря на то, что многие просто на него, современные авторы на него ссылаются, я уж не говорю о Майе Кучерской, проза которой настоена на Лескове, да, это с одной стороны, да, «Мелочи прото-арт и просто еврейской жизни». Да? Но давайте вспомним Михаила Ардова, его замечательную книгу, которая просто ну, непосредственная цитата из Лескова. А кто помнит его антинигилистические романы? Это не означает, что автор уходит. Или, например, вот еще одно совершенно забытое имя, вспомненное, на самом деле, совсем недавно. Но вот, наверное, говоря о русской эмиграции, можно уже назвать некоторых хрестоматийных авторов. Хотя теперь уже как-то даже, я уже боюсь называть того или иного автора хрестоматийным. Но вот если я скажу, например, что хрестоматийная книжка «Лето Господне» Ивана Шмелева, согласишься ты со мной или нет?
Сложно сказать. К Ивану Шмелеву у меня отдельное отношение. Выяснилось, что он венчался в церкви, которая недалеко от меня находится. Я как-то начал его изучать. Поэтому тут я нерелевантная группа, на которой это стоит замерять.
Ну вот, хорошо же, Никит. Ну вот для тебя, оказывается, этот текст, по крайней мере, ты понимаешь, о чем идет речь, да, и что это, собственно, такое, да? Особенная абсолютно проза. Но в этом же ряду, например, стоит совершенно удивительная проза Сергея Дурылина. И он опубликован совсем недавно, выходили его книжки. И они совершенно фантастические. Да? И они абсолютно сопоставимы с вот этой такой ностальгической прозой Ивана Шмелева, который рисует дореволюционный московский быт, когда, казалось бы, вот это, ну, почти библейское богатство, да, какое-то роскошество абсолютное, да, это череда праздников, этот годовой цикл. Вот, кстати, абсолютно новогодняя книжка, между прочим. Там же это Рождество, Новый год, все же это описано совершенно невероятно. И сегодня, если посмотреть, какой была зимняя Москва, да, как, собственно, это происходило. Там-то еще к тому же рассказчик существует. Это как бы услышанные воспоминания, наложенные на детские воспоминания. Она сегодня, я думаю, будет читаться совершенно по-другому. Но если вы откроете томики Дурылина, то вы увидите, что и его воспоминания о Москве, и о московском быте, о московской жизни, о допотопной Москве вообще, да, об Атлантиде скорее даже, что там говорить допотопной, об этой московской Атлантиде, они тоже совершенно невероятны, совершенно удивительные и написаны с необыкновенным изяществом, пониманием и красотой, но прочитаны ли эти книги или нет, не могу сказать. Это не означает, что книжки совсем уходят, они же возвращаются к нам. Ну вот, например, в пушкинское время Бенедиктов соперничал в популярности с Александром Сергеевичем, да, и Жуковский даже поднимал его на щит. Затем наступил другой период, его втоптал в грязь Виссарион Григорьевич Белинский, и на долгое время имя Бенедиктова покрылось забвением. Абсолютно.
Сколько нам еще открытий? А затем он вновь возник.
Вот, Никита, еще один. Вот один я все-таки еще хотел текст привести. Бенедиктову вы, на самом деле, можете посмотреть.
У нас 30 секунд, еще 30... минутку буквально.
Старая, замечательная москвичка, такая настоящая московская старуха Ольга Александровна Аракина говорила, что в 16-18 годах любимым поэтом петербургских и московских гимназисток был Николай Огнивцев. Его все знали наизусть. Некоторые стихи я благодаря Ольге Александровне знаю. Он выходил тоже и прошел абсолютно незамеченным. Посмотрите эти совершенно удивительные стихи Николая Огнивцева, которые ну, вот фантастической, такой вот ироничной, приятной. И становится понятно, почему его любили петербургские и московские барышни в начале прошлого века.
Ну что ж, вот домашнее задание по итогам нашего урока литературы. Спасибо большое, Николай Александров. Сегодня как можно больше постарались вернуть имен незаслуженно забытых. Еще сколько предстоит, но вот надеюсь, наш новогодний святочный рождественский эфир вам понравился. Спасибо всем, кто был с нами. Еще раз поздравляю с Новым годом. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких. И уходя, гасите свет, ставьте лайки. Ну и, конечно, не забывайте переходить на «Живой гвоздь», где совсем скоро стартует Ольга Журавлева со своей «Одной». До новых встреч.
Счастливо.